Руси тоже, когда человек умер, его что делают? Кладут в яму. Яма – это как бы такое царство смерти, могила. Хотя позже мы скажем о том, что существовала традиция кремации тоже общая и там, и там. Ну, захоронения тоже присутствовали. Популярное в Индии имя Кришна, на Руси его называли Крышень. В Индии популярны тоже божества Рама и его божественная супруга Сита. И на Руси было такое Рамна и Сида. Это, Рамна это было одно из имен этого Велеса. Очень похоже. Рама Сита в Индии и Рамна Сида на Руси было. И когда мы перечислили такое большое количество разных божеств, возникает вопрос, обозначает ли это, что было язычество, то есть многобожие. Вполне естественный вопрос. Но на самом деле ответ нет. И Велесова книга дает прямой ответ на этот вопрос. Я зачитаю вам цитату. Там говорится, есть заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем разделяя сваргу. Сварга – это высший мир. Они будут отвергнуты родом, как безбожники. Разве вышень, сварог и иные суть множества? Ведь Бог и един и множествен. И пусть никто не разделяет такого множества и не говорит, что мы имеем много богов. Это цитата Крыница, глава 9 этой книги Велеса. То есть смысл в том, что единство Бога и многобожие – это непротиворечивые концепции. На самом деле, если привести такой простой пример, современный, существует, допустим, один президент, и у этого одного президента может быть много представителей региональных, каких-то там заместителей, министров и так далее. И его воля, его власть, она проявляется через множество определенное, не может один человек везде успеть. Вот, поэтому он вот эту вот свою власть проявляет через своих разных представителей. Итак, мы видим и одного, и множество. И это не противоречит друг другу. Тот же самый принцип, как, скажем, один луч света в воде расщепляется в спектр, да? Вот, или там через призму преломляем его. Вот, поэтому это немножко наивно противопоставление многобожие или единобожие. Вот этот вот феномен язычества, он случился позже. Он тоже был, имел место на Руси тогда, когда забыли Вышнего или Вишну. То есть того, из кого все исходит и кому все сходится. Когда это было забыто, тогда просто уже стали считать, ага, бог солнца, бог дождя, бог того, бог всего. Это многобожие, это язычество. Все, долой под корень все это и утверждается, скажем там, единобожие. Вот. Но если мы так более диалектически помыслим, шире посмотрим, то тогда вот эта вот идея и единобожие, и многобожие, она не отвергается, потому что все эти, скажем, вот эта вот структура разделяющая, ну, уже множество там, солнца и так далее, они не представляют из себя верховной власти, Вышнего, они являются представителями его. А Вышний или Верховный, он, конечно же, один, один источник, а уже все остальные просто представляют его власть, но они не являются по статусу равными ему. Таким образом, этот вопрос как бы снимается. Вот. И вот этот вот славяно-арийский ведизм, это не язычество, как пытаются представить, а это монотеистическая традиция, то есть с единым Богом. И лишь позже, когда этот вот Вышний или Вишну был забыт, тогда это все превратилось действительно уже в язычие, и уже в язычество и уже совсем другая культура. Следующая параллель – это параллель философская, которая вытекает из понимания структуры мира. В Индии вот эта вот внутренняя обитаемая часть Вселенной делится на три мира. Мир высший, мир средний, где мы находимся, и мир низший. И на Руси это имело интересное такое воплощение. Вышний или верхний мир назывался миром Прави, Правь. А средний мир – это мир Яви, то, что сейчас явлено, проявлено. И низший мир – это мир Нави. Навь – это означает не явь, не явленный, или как бы такой посмертный, тонкий мир, мир там, духов и так далее, предков. Итак, вот эти вот три концепции – низший мир, средний мир и высший мир. Мир Прави, Яви и Нави. И отсюда интересная вытекает такая философия. Мы знаем все слово «правда». Правда, хорошее слово. Каков его корень? Корень «правь». Правильный, «правь». И по этой философии «правь» соответствует высшей сфере мира. То есть истина где-то наверху. Когда люди говорят, что есть истина, палец вверх поднимают. Истина где-то наверху, в праве. Поэтому «правда», слово «правда», это то, что дает нам правь. Да обозначает дает. Да. Окончание слова. Да. А правь? Да. Правь? Да. То, что дает нам правь. То, что дает нам что-то сверху. Высшее нам дает. Поэтому исправить, направить, правительство, управление, направление. Эти все слова имеют своим корнем правь.
высшая реальность, какое-то высшее знание, правь. Вот поэтому настоящее правление, настоящий правитель – это то, что дает людям направление вверх, духовное развитие. Это настоящее управление, это настоящее правление. Все, что идет нас вниз, это не правительство, не управление и не исправление. Это ошибка. Итак, это довольно интересная тоже философская категория, которая помогает нам глубже понять, что же такое правда. Правда – это то, что связано с правью, то есть с высшей реальностью. Следующая параллель – это понимание того в индийской традиции, что живое существо, как душа, в этом теле не одно. В этом теле, кроме души, существует еще кое-кто. В Бхагавадгите, древнем вот этом философском трактате индийском, говорится, что в этом теле, кроме души, есть еще высшая личность, Верховный Господь, который дает знания изнутри человеку, дает закон ему. И эта идея, которая содержится в индийских ведах, очень хорошо также проявлена в этой древней славяно-арийской культуре через одно всем хорошо знакомое слово – совесть. Что такое совесть? Корнем слова совесть является весть. Весть обозначает послание. Весть, послание. Что такое послание? Какое послание? Когда человеку говорят, у тебя там нет совести, или живи по совести, или там ты бессовестный. Итак, корнем слова совесть является весть. Весть о чем? Какая весть? Итак, если мы примем индийскую концепцию, существует такое понятие, как Бог в сердце, сверхсознание. И Бог в сердце из себя излучает знание. И это знание приходит к человеку как? Интуиция, шестое чувство, вдохновение, дар предвидения и так далее. То есть такое как бы понимание, то, что называется неписанный закон, понимание того, как нужно правильно действовать. И когда человек, допустим, нарушает какой-то неписанный закон, ну, допустим, кто-то что-то украл или обманул, или еще что-то, человек начинает испытывать муки совести. Если внутри человека ничего нет вообще, кроме крови, плоти, костей и так далее, то откуда вот это вот ощущение какого-то внутреннего конфликта? Конфликт с какой-то там внутренней совестью, с каким-то вот пониманием, что я что-то там неправильно сделал, потом человек раскаивается и так далее. Вот. То есть вот это само слово «совесть» обозначает, что человек должен жить с вестью, с посланием, с духовной. Весть или веда – это тот же самый корень, веда, весть. И это послание, весть или веда исходит из Бога, который находится также в сердце, рядом с душой, как сосед, наилучший такой, доброжелатель, как родитель, который… Родитель всегда рядом с ребенком, точно так же Бог всегда рядом с ребенком. Потому что родитель знает, что ребенок, отпусти его далеко, он наделает непонятно что. Поэтому он всегда как бы старается быть рядом и помогать советом. Это естественная психология старшего, помогать младшему, зависимому от себя, беспомощному советом. По этой же самой как бы, психологии, тот, чьими частицами мы являемся… Он находится рядом с своим сознанием, и он дает нам как бы, правильное понимание мира. И когда мы приступаем, эти неписанные невидимые законы, мы начинаем испытывать вот эти вот муки совести. То есть мы вступаем в противоречие с этим внутренним голосом, который с этой вестью, которая, или веда, которая поучает нас изнутри. Итак, в Индии есть понимание, что Бог находится в сердце, и вот это вот само слово совесть, по меньшей мере, как в книге Велеса, оно трактуется, все эти вещи, оно тоже указывает на это же понимание, что рядом с душой есть еще кто-то, кто дает нам эту весть, и лучше с этой вестью жить в мире, в гармонии. Следующая параллель – это символика. Есть такой символ, который тоже, конечно же, был испохаблен Гитлером – свастика. Само слово «свастика» – это термин санскритский, тоже древний индийский язык, санскрит. Су обозначает чистый, асти – это бытие, а ка обозначает символ. Суастика – это обозначает символ чистого бытия изначально. Вот эта свастика, она является, как бы еще называли ее на Руси, свастика тоже, или коловорот, то есть движение солнца в правую сторону, правосторонняя свастика. И древние индийские гимны, многие они начинались в ведах с такого… Как бы вступление «Ом свасти, ом свасти, ом свасти». «Свасти» обозначает благоприятный. «Ом свасти» обозначает «пусть повсюду распространится благость, пусть все будут счастливы, пусть все будет благоприятно». Вот, это изначальный смысл этого слова. И в Индии до сих пор на храмах, на воротах, где угодно этот символ постоянно встречается, везде, на каждом углу. Мы думаем, ну понятно, это Индия. Вот, но вот фашисты там использовали и так далее. На самом деле, если теперь обратиться к древнерусской традиции, я сегодня, к сожалению, забыл эту книгу с собой взять, там много вот этих вот иллюстраций. Узоры на русских там этих полотенечках, домах, на каких-то там варежках, свастичные узоры повсюду. Эрмитаж весь в свастиках, весь в свастиках. Если вы архитектуру Эрмитажа рассмотрите, там узоры, там свастика сплошь и рядом, на каждом шагу встречается на самом деле. На русских деньгах 17-18 года выпуска свастика центральная, там фотографии этих приводятся, ну, с 1000 рублей, по-моему, и так далее. То есть, когда берется, скажем, такая вещь, как купюра бумажная, на них что попало, печатать не будут. То есть, печатаются только такие символы, которые общепринято считаются благоприятными. Итак, там вот на 1000-рублевой купюре 18-18 годов выпуска свастика была центральным местом. 100 лет не прошло, на купюре нашей страны свастика была центральным символом. Там же приводится фотография на рукавной повязке бойцов Красной Армии 18 года, где такой как бы красный выпил, нашивочка свастика, и между этими вот ее как бы этими загогулинками РСФСР написано. То есть это был государственный символ на самом деле. Вот. Но когда с тех пор, как, скажем, нацистская партия, это Германия взяла его себе, вот, и все эти события, Вторая мировая война, конечно же, смысл этого символа был очень сильно опорочен. Хотя он как бы остался в Индии, по-прежнему все это есть. В Тибете, там, где буддийская культура, там тоже все это есть. Вот. Но у нас считается это все как бы такое табу. Хотя на самом деле, если глянуть всего лишь еще на 100 лет назад, на деньгах вы это найдете, понимаете, там фотографии это приводятся интересными. Вот. Кого, если кого интересует источник, это вот эти вот славяно-арийские веды, книга, по-моему, вторая книга света называется, и там вот эти вот почти полкниги этой свастики посвящено описанию всей этой философии, истории и так далее. Вот. То есть этот символ, он и на Руси, и в Индии очень популярным считался. И вот этот вот жест, кстати говоря, который тоже Гитлер использовал, там, поднятие руки, там, знак приветствия, этот жест, он тоже взят из этой древней славяно-арийской культуры, и он изначально выглядел так. Сначала человек прикладывает руку к сердцу, а потом наверх поднимает. Вот. И этот жест совершался с такими словами: «Слава богам и предкам нашим». Так люди приветствовали друг друга. То есть Бог и сердце, и на небесах, и предки тоже. Слава богам и предкам нашим. Это изначальный смысл этого термина, этого жеста, вернее. Позже опять все это было извращено. Также общими в обоих культурах являются идеи о бессмертии души. Считается, что вроде бы как бы это такая чисто индийская концепция, ничего подобного. Вот, в книге Велеса там описываются такие ситуации, как люди, которые, ну, там описываются, допустим, боевые такие моменты, когда армия сражается там с какими-то врагами, и в этом описывается, что души этих погибших воинов, они попадают на сваргу, то есть сварга — это вот высший слой реальности, или это мир прави, и там жена этого Перуна, Перун — это еще другое имя, для русское имя для этого, для Сурьи, бога солнца, жена Перуна, или Перуница называют, она отпаивает этих, значит, воинов живой водой, так называемой. Эта живая вода тоже называется интересным термином. В Индии называют амрита, и на Руси тоже называют амрита. Мритью — это смерть, амрита — это нектар бессмертия. Раньше это был достаточно употребимый на Руси термин, это вот живая вода или амрита. И там они живут вечно в этом войске Перуна, на высших планетах. Вот, то есть это вот идея бессмертия души также в русской традиции повторяется. Вот, и также там говорится о том, что попасть можно не только наверх, в рай, что называется, также можно деградировать и вниз. Вот. Обычно люди с большим трудом эту идею принимают, что человек может стать каким-то там животным и так далее. Однако этот же самый Перун в книге Велеса, там такая цитата буквально, когда он обращается к войскам, которые хотели там отступать, что-то не желали сражаться, он говорит: «Станете смрадными поросятами». Вот. Смрадные поросята — это, соответственно, форма жизни, ниша человеческая, если вы не будете исполнять свой долг. Приветствия интересные были. Это из книги Юрия Миролюбова «Сакральная Руси». Миролюбов сам, он вырос в Ростовской области, на юге России, в одной деревне, и его бабушка она была таким очень, очень такой строгой поклонницей именно вот этой вот дохристианской славяно-рийской традиции. И он тоже вырос в этом всем. И он говорит, ну он уже, он умер где-то в 50-х годах в эмиграции в Америке где-то, но до этого он написал книги, он жил в Индии тоже, изучал индийскую традицию, и он был поражен вот этими как бы сходствами, параллелями некоторыми. Он говорит, что еще в начале 20 века в некоторых вот этих вот старорусских деревнях, где следовали вот этой вот дохристианской славяно-рийской традиции, как приветствовали люди друг друга, он там прямо приводит в этой книге. Люди встречаются друг с другом, и что они говорят? Слава Вышнему, слава Кришнему, слава Яро, слава Каляде. 100 лет с небольшим прошло, как эти приветствия еще звучали на русской земле. Интересно также он описывает, Миролюбов, там, что славянские вот эти вот кудесники, волхвы, они ходили в таких белых одеждах, носили посох из дерева вишня. Вишня на Руси считалась священным деревом. Цветы вишни, вот эти вот белые расцветшие, их предлагали разным там изображениям священным и так далее, украшали алтари этими цветами вишни. Так вот эти волхвы, такие отреченные личности, мудрецы, они ходили с посохом из дерева вишня и с серебряной фигуркой Кришна. Так они, это у них был такой как бы костюм, что называется. И их главная поговорка была: будем веду знать и людям помогать. То есть веда — это знание, которое помогает людям жить. Индийские их, так сказать, коллеги, брахманы, саньяси, отрешенные личности, они тоже ходили традиционно с вишну-дандой. Если наши ходили с палкой из вишни, то в Индии это называется вишну-данда. Палка Вишну. Вишну — это как бы вот Вишну, Верховный или Вышний. И символом данды — это как бы то, на что палка, на то, что опирается. Человек ходит с посохом, опирается на нее. То есть в действительности человек может пойти по жизни грамотно и мудро, только опираясь на Вишну, на Верховного. Интересная параллель. Дерево Вишня и Вишну данда. Следующее, что привлекает внимание, это философия о божественном происхождении хлеба. На Руси было такое как бы тройственное понятие, троица: хлеб, сноп, сварог. Что такое хлеб, понятно, что такое сноп, тоже понятно. Сварог, мы его тоже проходили немножко, это тот, кто все сварганил, творец. Итак, хлеб, сноп, сварог. Люди четко понимали, что хлеб, которым мы питаемся, едим, который мы едим, он имеет божественное происхождение. То есть люди, кажется, пашут землю, сажают семена, выращивают все, урожай, потом пекут. Вот. Но в действительности само по себе семя, зерно, оно не может быть синтезировано никакими научными достижениями. Оно дано в природе. Хлеб имеет божественное происхождение. То есть четко прослеживали. Сначала есть сварог, творец этого мира, который дает это вот семя жизни, из него вырастает колос. Вот потом они, значит, все это выращивают, снимают, обрабатывают. И когда они снимали первый урожай, что они делали? Они выпекали, значит, каравай. Потом, значит, из этого всего там сена, соломы, они делали сноп. И этот сноп был своего рода символом сварога, как такой, ну, символ, алтарь, что называется. И этому снопу, в котором они видели творца, они предлагали этот каравай. Потом его делили на кусочки и раздавали всем как причастие, освященная пища. То есть четко прослеживалась эта вот зависимость даже в вопросах питания от какой-то высшей силы, от Бога. И эта же самая идея встречается в индийских ведах, в Бхагавадгите, где говорится о том, что все живые существа кормятся злаками, растущими из земли, питаемые дождями. Дожди проистекают из совершения ритуала. Ритуал предписан в ведах, а веды являются дыханием Верховного. То есть вот эта вот цепочка, что есть Верховный, из него исходит определенное предписание, следуя этому, люди живут в гармонии с миром, за это они получают, скажем, определенное поддержание, урожай, и поэтому пища должна быть освящена, предложена ему же. Это все в 3 главе Бхагавадгиты тоже очень четко описано. Также общими элементами культуры является поклонение солнцу. В Индии 3 раза в день до сих пор эти священники, брахманы, читают мантру Гаятри, которая посвящена солнцу. Вот. И на Руси был гимн Сурьи, похожий по содержанию. Следующий интересный такой момент. Из детских сказок мы тоже помним такое словосочетание интересное. Тридевятое царство. Но что это такое? Никто не знает, что это тридевятое царство. Что такое 3,9? Веды открывают нам эту тайну, что такое тридевятое царство. Если вы возьмете и умножите 3 на 9, если мы не забыли еще таблицу умножения, получится 27. Так вот, эти 27, это что такое? 27, это 27 основных созвездий. Кроме 12 этих вот созвездий зодиакальных, есть еще 27 более удаленных, которые тоже оказывают определенное влияние на жизнь человека. Вот. И эти 360 градусов, если окружность разделить на 27, каждое созвездие занимает 13,1 градуса. И вот это вот 3,9 царство, это обозначает... царство очень удаленное, то есть эти вот 27 звезд, которые таким еще большим поясом окружают нашу систему, где мы живем. Вот. И почему 3 на 9? Эти 27 звезд, они разделены на 9 таких как бы групп, и эти группы, они бывают трех видов. То есть бывают звезды, которые несут на человека влияние божественное, их называют дивья, божественные. Вторая группа их называют манушья, человеческие. Третья группа звезд называется ракшаса, демонические. Итак, вот эти вот 9 групп трех основных видов. И в зависимости от того, через какое созвездие проходила Луна в момент рождения человека, его умонастроение, естественно, либо тянется к возвышенному, если это дивья божественные, либо он более приземленный, человеческий, манушья, либо его интересуют совершенно как бы такие низменные вещи, демоничные, ракшаса, если его Луна. Луна символизирует умственную деятельность, если она проходила через ракшаса, накшатру, через эти вот звезды. Итак, 3,9 царство – это образ такой расширенной вселенной. То есть это, с одной стороны, вот такая метафора, указывающая на более далекие места, с которыми контакты существовали. В Махабхарате описываются полеты в космос как нечто совершенно как бы такое вполне естественное. Опять же, не на таких вот обязательных кораблях, как сейчас, а, как я говорил, уже существуют другие технологии.